Это «Радио Спутник». Мы продолжаем обзор ключевых экономических событий недели. Все, что можно посчитать, обязательно сделаем. Все, что связано с деньгами, с финансовыми, с взаимоотношениями между стран. Все, о чем мы говорили в течение недели, подведем итог, резюмируем и расскажем, чего ожидать дальше. В эти полчаса наш гость Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально секунду еще отниму вашего времени. Нашим слушателям напомню, что свои комментарии можно направить нам через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Сделать это можно также через приложение «Радио Спутник». Ну и в Телеграме «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник» — это адрес нашего канала, там в описании ссылочка. И через нее тоже можно до нас достучаться. Константин Васильевич, а начать хочется с комментариев, с оценок, с обзора того, что происходит с российской экономикой, потому что есть мнение Силуаном высказанное о том, что экономика может вырасти выше 2,5%, имеется в виду про ВВП, речь идет. Есть и другие комментарии, в том числе, кстати, из западной прессы, из западных аналитиков о том, что российская экономика растет, держится достаточно крепко и уж тем более крепче, чем ожидалось ранее в связи с санкциями. Но вот как быть с тем, что есть какая-то дуаль, есть какое-то расхождение, конфликт в восприятии, потому что для обычных граждан, для потребителей, как-то вот экономика выглядит достаточно слабенько. Хотя вроде бы показатели хорошие. Так действительно бывает? Это нормально? Как, за какими показателями можно следить, чтобы оценить действительно состояние экономики?
Ну, здесь определенное, конечно, психологическое воздействие на всех имеет волатильность курса рубля. И мы традиционно и как-то уже привыкли к тому, что вслед за изменением курса могут измениться и ценники в магазинах. И это действительно многих, так сказать, вроде бы вселяет недоверие, что ли, этим высоким относительно темпом роста экономики. Но что самое важное, здесь понимать необходимо, могло бы быть гораздо хуже, потому что до там минус 3-5% даже некоторые аналитики прогнозировали в 2023 году падение ВВП, а мы говорим о росте. То есть здесь сохраняется рекордно низкая безработица, то есть количество рабочих мест вполне достаточно. Наблюдается рост заработной платы, проиндексированы социальные выплаты, введены новые социальные пособия для действительно нуждающихся. И в этом отношении вполне возможно, мне кажется, все-таки необходимо оценивать то, что есть по отношению с тем, что могло быть. И это хорошо, достаточно хорошо. И все-таки всегда хочется жить лучше. Но это такая природа человека.
Ну, это правда. Здесь просто как раз разговор о том, что некоторые показатели могут быть, вот что называется, человеку, не погруженному в ситуацию, незаметными. На ваш взгляд, есть ли мощности, основания, ресурсы, может быть, какие-то дополнительные козыри, чтобы этот тренд поддержать, чтобы экономика укреплялась, росла? Или сейчас все за счет каких-то уже, пусть не последних, но таких стратегически важных ресурсов это добивается?
Здесь важно понимать, что у нас вполне стало заметно и эффективно идти так называемое импортозамещение. О нем мы много говорили, но все-таки достаточное количество иностранных компаний, таких холдинговых, больших, крупных, сетевых, международных, ушли с российского рынка, и это могло бы привести, и, казалось бы, должно, наверное, было, по их мнению, оценкам, привести к дефициту определенных товаров, но мы видим, что этого дефицита де-факто нет. Вполне возможно, кто-то не может найти на полках привычные для себя те или иные продукты, но сейчас мы с вами видим, что это замещение проходит достаточно успешно. В общем-то, и параллельный импорт тоже работает. И это лишний раз подтверждает, что в нашем российском рынке заинтересованы, по сути, все производители мировые. И самое важное, что наши российские компании, бизнесмены достаточно эффективно и успешно занимают эти освободившиеся ниши, в общем-то, сохраняя высокое качество, да, потому что мы уже не то чтобы избалованы, но привыкли к хорошему качеству товаров, и уже нету этого стереотипа, что если российское, то может быть и похуже. Нет, вполне мы поняли, что российские товары и российские компании достаточно конкурентоспособны и на мировом рынке в том числе, поэтому сейчас нашу нишу российскую займем, а дальше, я думаю, что не случайно БРИКС и прочие союзы оживились, и я думаю, там для нас вполне просторы для освоения рынков существуют.
Вот есть еще такие комментарии, подсчеты, в частности, от спикера Госдумы Володина о том, что несмотря на все санкции, а санкции действительно исчисляются уже какими-то там, скоро будут приближаться, уже превысили пятизначное число, то есть там к 20 тысячам приближается, и все это не только с прошлого года, это все более чем за 10 лет, и вместе с тем Россия в пятерке мировых лидеров с точки зрения экономики. И вот Володин отмечает, самая крупная европейская экономика, российская. Но уместно ли сравнивать, учитывая, что, и весь мир немножечко, не скажу, пробуксовывает, но вместе с тем проблемы есть. А у европейских стран, наверное, там уже только самый последний экономист не подсчитал прибыль, потери, на которые Европа согласилась сама, отказавшись от сотрудничества взаимовыгодного с Россией.
Да, так оно и есть. Действительно, здесь и Америка, и Европа страдают тоже от инфляции, и привычными методами бороться через повышение ставки не удается, потому что экономика в принципе слабая, да и привыкли они жить избыточно хорошо за счет, в общем-то, всего мира. Сейчас отказ от доллара стал более заметен, и в этом отношении мы действительно понимаем, что можно надеяться только на себя. И так называемый паритет покупательной способности, если пересчитывать с использованием этого показателя, показывает, что российская экономика конкурентоспособна и действительно по европейским меркам крупная. Вот. И осталось нам только понять, как выйти на траекторию такого устойчивого роста, и несмотря и особенно вопреки желательно возможному финансовому кризису, который вот в Европе, в Америке может достаточно скоро произойти, ровно на фоне тех проблем с реальной экономикой, которая связана с высокими ставками, учетными ставками прежде всего, и теми дисбалансами, которые в банковском секторе наблюдаются. Это уже секрет Плешанеля, конечно же, то, что, в общем-то, убытки и скрытые долги, которые теперь перекочевали, по сути, на баланс государства, следующим шагом, естественно, либо дефолт, либо еще более нарастающая инфляция. Иначе эти долги никаким образом покрыть, скрыть невозможно. Так что в этом отношении у нас, и что хочется отметить, и государственная такая финансовая система крайне устойчивая. И это вот является как раз объяснением, почему такое количество санкций, такие алармические прогнозы, которые делались по отношению к российской экономике и нашими экспертами, и зарубежными, тем более, не сработали. Больше того, мы увидели, вот сейчас мы обсуждаем, конечно, курс рубля, который ослаб, а, собственно, в прошлом году мы с вами поняли, что если вдруг неожиданно выгнать всех спекулянтов с российского валютного рынка и ограничить движение капитала, который бесконечно утекает из России, то выясняется, что рубль крепче, чем кто бы мог предположить. И вот это как раз и является той формой, что если идти на поводу у европейских, американских регуляторов, следовать их концепциям финансовым, то становимся более зависимы и от них и, соответственно, гораздо более слабые, чем по сути российская экономика является. А сейчас есть объективная оценка вот со стороны статистических показателей, опять же, с точки зрения уже можно проанализировать запас финансовой прочности, который сохраняется в российской экономике, несмотря на то, что приходится действительно осваивать новые рынки, приходится так на ходу перестраивать и, по сути, финансовую систему, ориентируясь на национальную валюту в международных торговых отношениях. Но на самом деле это вот сейчас достаточно болезненно, но это такой нужный, правильный шаг в сторону независимости и создания как раз условий для фундаментального такого устойчивого роста экономики. И после этого здесь же важно понимать, что вслед за ростом экономики как раз и будут расти доходы нас с вами, как граждан. То есть здесь чудес не бывает. Поэтому если кто-то ждет, что у него сначала вырастут доходы, а потом это должно как-то отразиться на экономике, то, наверное, это заблуждение. И ровно сейчас, в зависимости от того, насколько успешно мы сможем освоиться на новых рынках, насколько успешно наши предприниматели займут эти освободившиеся ниши и, что самое главное, перейдут такой больше экспортной, технологичной продукции экспорту, собственно, вот это и есть залог того, когда мы и как мы, и насколько мы сможем почувствовать в своем кармане вот эти изменения, которые сегодня происходят.
Вот, кстати, про те компании, которые занимают ниши уходящих, российские компании, ну, порой, кстати, не только российские, из, как это правильно сказать, дружественных стран, вот так, компании тоже активно подбирают то, что успели выбросить те, кто выбежали из России вслед за санкциями, вслед за этими вещами. Вот об этом чуть-чуть поподробнее рассказать вас хочется попросить. Дело в том, что есть комментарии от президента российского, который констатирует этот процесс, который происходит. И порой очень любопытно читать об условиях, как некоторые западные компании уходят из России и оставляют здесь активы или продают их за какие-то космически маленькие деньги. Я вот там читал, не буду уж бренд упоминать, но за рубль продали все, что было в России. Весьма выгодно сработали. Это тренд вообще для компаний уходить в настолько приличный убыток, желая каких-то, я не знаю чего, кстати, корпоративных каких-то предпочтений. Но если вы проиграли такое количество денег здесь, значит, вы должны это отыграть там, на это у вас время-то какое пойдет, даже если вы избегнете, ну, я не знаю, какой-то отмены вот этого канцелинга со стороны корпоративных партнеров, инвесторов, спонсоров. Как это вообще происходит? Это жизнеспособная модель, когда по щелчку пальцев приказывают, указывают или намекают. С этими больше не работайте. Да, вы обанкротитесь, да, вы потеряете кучу денег, но, видимо, что, хуже будет?
Здесь ситуация неоднозначная, безусловно. То есть любой предприниматель, хоть российский, хоть из дружественной, хоть из недружественной страны, конечно же, заинтересованы в прибыли, заинтересованы зарабатывать, развивать бизнес. И ровно поэтому мы отчасти там в прошлом году видели либо заморозку своей активности, инвестиционной в частности, либо поиск третьих лиц, держателей номинальных, да, бизнеса, которые могли бы обеспечить в том числе и параллельный импорт, и не требовалось бы сразу продавать и избавляться от бизнеса с пониманием того, что все политические дрязги рано или поздно заканчиваются, и рынок российский, он платежеспособный и достаточно интересный. У нас с вами 140 миллионов потребителей, поэтому здесь, конечно же, уже таких лакомых кусков в мире свободных найти невозможно. Но проблема заключалась в том числе, что предприниматель предпринимателем и вроде бы действует в своих интересах, но государство тоже вмешивается. И в частности, у российских бизнесменов блокируются счета за границей. В результате санкций, связанных с долларом, с евро, собственно, держатели там иностранных ценных бумаг не могут получить дивиденды, не могут получить процентные доходы. Поэтому здесь наши золотовалютные резервы, да, международные резервы, я тоже хочу напомнить, там в районе 300 миллиардов.
Заморожены, да.
Заморожены. То есть здесь возникает странная ситуация, когда даже продав бизнес здесь, есть необходимость, естественно, вывести капитал. Естественно, его вывозят в валюте там, достаточно привычные доллары, евро. И таким образом, там, в прошлом году у нас достаточно много денег просто вытекало из страны, а по сути это отчасти лишь за счет дефицита бюджета удалось заместить нашими внутренними инвестициями в том числе. Вот. Но так продолжаться долго не могло, и сейчас мы вот это ослабление рубля в том числе также связываем с тем, что вот эта свобода выхода даже если вам это сильно хочется, даже если вы отчаялись на российском рынке, приводят к тому, что, видите, макроэкономические показатели, в том числе такие, как курс рубля, начинают чутко на это реагировать. И, безусловно, мы видим, что, например, Китай занимается достаточно, даже на нашем фоне это просто чрезмерно жесткой денежно-кредитной политикой, да, точнее, валютной политикой. Там движение капитала так просто не происходит. И вот в этом отношении, наверное, в этом году особенно мы задумались, что бизнесмены иностранные – это хорошо. Если они хотят уйти, ну, наверное, запретить им невозможно, но можно ограничить вывод средств. И даже нужно это сделать ровно для того, чтобы сохранять стабильность. И, с другой стороны, вполне возможно сформировать уже сейчас необходимо новые правила игры, связанные с тем, что вы приходите, вы зарабатываете, но эти инвестиции должны быть связаны с Россией. И поэтому, чтобы не было вот этого желания, что ли, поспекулировать и перманентная, постоянная задача вывести либо доходы, либо полностью капитал. Ну, вот так эта система в мире, в принципе, даже не работает и не должна работать. И сейчас, я думаю, они понимают, продавая за рубль, понимают, что, ну, по сути, уже перешел тот Рубикон, бизнес, когда можно было апеллировать к этому Вашингтонскому консенсусу и свобода движения капитала, и мы захотели убежали, захотели прибежали, и эти атаки, в том числе и на рубль, которые происходили этими спекулянтами, то есть сейчас это все звенья-то, которые связываются в один клубок. И действительно, компании, опять же, обременены долгами, да, и иностранные в том числе, и пока, в общем-то, они имели доступ к источнику финансирования за рубежом, а там дешевые кредиты с одной стороны, и, опять же, когда мы говорим о транснациональных компаниях, конечно же, они обладают огромным капиталом, и поэтому могут использовать достаточно сложные такие демпинговые стратегии, выживая там даже на российском рынке российские компании, да, за счет такого длительного периода низких цен, но потом, став монополистами, безусловно, эти цены они повышают, тем самым возвращая себе эти доходы. И в результате, конечно же, избавляться там от компаний, в которые вы инвестировали и больше того несли определенное время убытки для того, чтобы как раз отжать себе ту конкурентную нишу, продуктовую нишу, то сейчас и получается, что и бизнес не может стоить дорого на этом этапе, и при этом вывести капиталы в валюте, которая вам нужна, тоже невозможно. И рассматриваются различные способы, каким образом им минимизировать свои убытки. Но для нас, для российской экономики, для нас как граждан, естественно, самый плохой способ – это когда они ничего не делают, ничего не предпринимают, и получается, что бизнес разрушается, теряются рабочие места. Не всегда компании иностранные, как мы видим, выполняют и социальные обязательства, и в рамках трудового кодекса мы с вами видим, что эти компенсации не всегда выплачиваются. Так что тут, с одной стороны, история болезненна, с другой стороны, необходимо, может быть, иногда и подталкивать иностранный бизнес к выходу, если он не видит для себя перспектив и не испытывает желания развивать этот бизнес в России. То есть, ну, и конечно же, мы привыкли, там, а-ля демократия, рыночный фундаментализм, когда там нельзя отказать никому и нельзя никого заставить. Но эти вот истории как раз в результате санкций, ну, доказали, что, наверное, пришли другие времена, где надо более активно и более целевым образом развивать экономику внутри себя, а не ждать и надеяться, что придут иностранные инвестиции или то, что иностранные инвесторы вдруг в период каких-то кризисов либо непростых ситуаций будут социально ответственны по отношению к той стране и к тем гражданам, в которые они зарабатывали долгие годы деньги.
Кстати, Васильевич, а случайно ли, или, может, какие-то потайные процессы происходят, но вот тема обмена замороженными активами как-то на этой неделе достаточно громко прозвучала, потому что, с одной стороны, озвучили подробности в Центробанке, некие планы. В Европе, естественно, отнекиваются: нет, ничего нигде никак, ни переговоров никак не ведется. Что-то там все-таки шевелится или нет?
Шевелится, похоже, шевелится, потому что, конечно, этот клинч, в который вошли мы там с недружественными странами, с точки зрения экономики и финансов, ну, тупиковый получается процесс. Они заморозили, причем, естественно, судя по тому, что они не изымают эти деньги, оставляют их в таком подвешенном замороженном состоянии, речь идет о том, что там нет и правовой базы, да, такая.
Да, уже несколько месяцев об этом говорят, что нужна какая-то вот эта основа, собственно, благодаря которой получат эти деньги, мало того, что освоить, так еще и, возможно, направить Украине на помощь. Но это присвоить. Сейчас, если я правильно понимаю, и у них получается как-то крутить эти деньги, как сказать, процент, что ли, получать от них, от тех денег, которые были заморожены России, не только денег, финансовые активы. И вот на процентах пока что-то как-то получалось. Но там чуть не дороже получается обслуживать эти деньги замороженные и финансы, чем как-то конструктивно поступить.
Такой, своего рода грабеж среди бела дня. Не, ну обслуживать-то их никогда не дороже, если они действительно, и вы уверены, что вам их в ближайшее время не надо возвращать, то для банков это, конечно, самый большой подарок и самые приятные доходы, которые не связаны с риском того, что вдруг кто-то у тебя их заберет, да, там, когда набеги вкладчиков, все эти истории, которые как раз и являются причинами возникновения банковского кризиса. А в Европе они как никогда сейчас, и в Америке, да, мы эти слышали, первые предвестники банковского кризиса, и они как никогда сейчас напряжены в этом отношении. Так что наши деньги там им как раз очень кстати. Это лишний повод, мне кажется, все-таки сомневаться в том, что они готовы их будут вернуть в какой-то обозримой перспективе. Но, тем не менее, речь идет о том, что деньги наших бизнесменов и заморожены также за рубежом. И, соответственно, мы тоже для себя выделили отдельный тип счетов, да, на которых учитываются и акции, и капитал, и депозиты различного рода нерезидентов России в России. Да, и, конечно, если попытаться посмотреть суммы, то суммы-то тоже астрономические. Там от больше 100 до практически 200 миллиардов долларов. То есть это такая сумма оценивается очень-очень. Если вот мы с вами назвали, что только часть наших международных резервов, равен 300 миллиардов долларов, собственно, заморожены в недружественных странах, то у нас в районе 200 миллиардов долларов – это бизнес, деньги иностранного нерезидентов в недружественные страны, которые представляют. То есть здесь определенный паритет есть. Я просто вот единственное, что в этом отношении нас может вдохновлять, что, по сути, здесь возможен обмен, и здесь, наверное, даже, может быть, западные страны более заинтересованы в том, чтобы как-то этот процесс размораживания, да, что ли, обмена этими средствами обеспечить, потому что бизнес, естественно, в Европе, ну, ждет каких-то решений, шагов со стороны политиков. Потому что мне кажется, что, в принципе, в Европе сейчас какой-то определенный диссонанс наблюдается. Параллельный импорт, это же все истории, это не случайно. Это сам европейский бизнес ищет способы, как обойти собственные санкции. А так и европейские политики еще в довершение к тому, что эти санкции вводят, которые бьют другим концом по тому же европейскому бизнесу, еще и усугубляют эту ситуацию тем, что не хотят по сути, разрешить эту дилемму вывода капитала, собственно, для европейского бизнеса, который решил это сделать, но при этом же надо отдать нам наши деньги. И вот тут какой-то ступор включается снова у политиков, а бизнесмены, мне кажется, они сейчас будут ближе к выборам больше давить на
Владимир Васильевич, в эти выборы уже давно веры никакой. Переизберутся и совершенно спокойно продолжат ту политику, которая есть. Вам спасибо огромное за подробный разбор очень сложных макроэкономических международных процессов. Константин Ордов на радио «Спутник».